видения, инстинкты и человеческие страсти. Сменяющие друг друга поколения становятся все хуже и хуже. Наступит время, когда они будут такими злыми, что начнут поклоняться силе и могуществу. Сила тогда станет самооправданием, а добро больше не будет в почете. В конце концов, когда люди прекратят возмущаться бесчинствами или утратят чувство стыда при виде униженных и несчастных, Зевс уничтожит их всех. И все же этого можно избежать, если простой народ способен подняться и сбросить тиранов, которые его угнетают. Греческий миф о Железном веке. Мысли об истории делают меня пессимистом, но мысли о предыстории делают меня оптимистом. Ян Смац. Человек, с одной стороны, сродни многим видам животных, особенно в том, что он ведет борьбу с представителями своего собственного рода. Но, с другой стороны, среди многих тысяч биологических видов, борющихся друг с другом, только человек ведет разрушительную борьбу. Человек уникален тем, что он составляет род массовых убийц. Это единственное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же это так? Тинберген. Постоянно растущие во всем мире насилие и деструктивность привлекли внимание специалистов и широкой общественности к теоретическому исследованию сущности и причин агрессии. Такое внимание к данной проблеме не может никого удивить. Заслуживает удивления лишь то, что этот интерес возник так поздно. Особенно если учесть, что такой выдающийся исследователь, как Фрейд, после пересмотра своей теории, центральной идеей которой была идея сексуальности, уже в 20-е годы создал новую теорию, в которой страсть разрушения, инстинкт смерти, занимает точно такое же место, как и страсть любви, жажда жизни, сексуальность. Однако общественность по-прежнему рассматривала фрейдизм исключительно в духе сложившегося стереотипа, ограничивая его рамками учения о либидо как основополагающей страсти человека. Эта ситуация изменилась лишь в середине 60-х годов. Одной из причин перемены был, вероятно, масштаб насилия и страх перед нарастающей угрозой войны во всем мире, который в это время достиг своего апогея. Этому способствовала также публикация нескольких книг, посвященных проблеме человеческой агрессивности, особенно книги Конрада Лоренца «Так называемое зло». Лоренц – известный ученый в области исследования поведения животных. Особенно интересны его труды о рыбах и птицах. Решил вступить в область, где обладал недостаточным опытом и недостаточной компетентностью, в область человеческого поведения. Хотя его книга, так называемое «Зло», была отвергнута большинством психологов и нейрофизиологов, она мгновенно стала бестселлером и произвела огромное впечатление на значительную часть весьма образованной публики, которая увидела в идеях Лоренца окончательное решение проблемы. Большой успех идеи Лоренца не в последнюю очередь был связан с предшествующей публикацией работ автора совершенно иного типа Роберта Ардри «Адам пришел из Африки, Адам и его территория». Ардри, талантливый сценарист, но не ученый, смешивает без разбору даты и факты о происхождении человека и связывает их с весьма тенденциозным мифом о врожденной человеческой агрессивности. За этой книгой последовали другие книги специалистов в области поведения животных, например, «Голая обезьяна» Десмонда Морриса и «Любовь и ненависть», принадлежащая перу одного из учеников Лоренца Ирениусу Эйбл Эйбисфельду. Все эти произведения содержат, по сути дела, один и тот же тезис. Агрессивное поведение людей, проявляющееся в войнах, преступлениях, личной дрочливости и прочих типах деструктивного и садистского поведения, имеет филогенетические корни. Оно запрограммировано в человеке, связано с врожденным инстинктом, который ждет своего места и часа и использует любой повод для своего выражения. Возможно, успех Лоренса и его неоинстинктивизма связан не столько с безупречностью его аргументов, сколько с тем, что многие люди оказались предрасположены к восприятию такой аргументации. Что может быть приятнее для человека, испытывающего страх и понимающего свою беспомощность перед лицом неумолимого движения мира в сторону разрушения, что может быть желаннее, чем теория, заверяющая, что насилие коренится в нашей звериной натуре, в неодолимом инстинкте агрессивности, и что самое лучшее для нас, как говорит Лоренс, постараться понять, что сила и власть этого влечения являются закономерным результатом эволюции. Эта теория о врожденной агрессивности очень легко превращается в идеологию, которая смягчает страх перед тем, что может случиться, и помогает рационализировать чувство беспомощности. Есть еще и другие причины, в силу которых кое-кто отдает предпочтение упрощенному решению проблемы деструктивности в рамках инстинктивистской теории. Серьезное исследование причин деструктивности может поставить под сомнение основы крупнейших идеологических систем. Здесь невозможно избежать анализа проблемы иррациональности нашего общественного строя. Здесь придется нарушить некоторые табу, скрывающиеся за священными понятиями «безопасность», «честь», «патриотизм» и так далее. Достаточно провести серьезное исследование нашей социальной системы, чтобы сделать вывод о причинах роста деструктивности в обществе и подсказать средства для ее снижения. Инстинктивистская теория избавляет нас от нелегкой задачи такого глубокого анализа. Она успокаивает нас и заявляет, что даже если все мы должны погибнуть, то мы по меньшей мере можем утешать себя тем, что судьба наша обусловлена самой природой человека, и что все идет именно так, как и должно было идти. Принимая во внимание современное состояние психологической мысли, каждый, кто встречается с критикой в адрес лоренцовской теории агрессивности, ожидает, что она исходит со стороны бихевиоризма, другой теории, которая занимает доминирующее положение в психологии. В противоположность инстинктивизму, бихевиоризм не интересует субъективные мотивы, силы, навязывающие человеку определенный способ поведения. Бихевиористскую теорию интересуют не страсти или аффекты, а лишь тип поведения и социальные стимулы, формирующие это поведение. Радикальная переориентация психологии с аффектов на поведение произошла в 20-е годы, и в последующий период многие психологи изгнали из своего научного обихода понятие страсти и эмоции, как не подлежащие научному анализу. Поведение само по себе, а не человек, ведущий себя так или иначе, стало предметом главного психологического направления. Наука о душе превратилась в науку о манипулировании поведением животного и человека. Это развитие достигло своей вершины в необихевиоризме Скиннера, который представляет сегодня в университетах США общепризнанную психологическую теорию. Нетрудно обнаружить причины такого поворота внутри психологической науки. Ученый, занимающийся изучением человека, более всех других исследователей подвержен воздействию социального климата. Это происходит от того, что не только он сам, его образ мысли, его интересы и поставленные им вопросы детерминированы обществом, как это бывает и в естественных науках, но также детерминирован обществом и сам предмет его исследования – человек. Каждый раз, когда психолог говорит о человеке, моделью для него служат люди из его ближайшего окружения, и прежде всего он сам. В современном индустриальном обществе люди ориентируются на разум, их чувства бедны, эмоции представляются им излишним балластом, причем так обстоят дела и у самого психолога, и у объектов его исследования. Поэтому бихевиористская теория их вполне удовлетворяет. Противостояние инстинктивизма и бихевиоризма не способствовало прогрессу психологической науки. Каждая позиция была проявлением одностороннего подхода. Обе опирались на догматические принципы и требовали от исследователей приспособления либо к одной, либо к другой теории. Но разве в действительности существует лишь такая альтернатива в выборе теории, или инстинктивистская, или бихевиористская? Неужели непременно надо выбрать между Скиннером и Лоренсом? Разве нет других вариантов? В этой книге я отстаиваю мнение, что существует еще одна возможность, и пытаюсь выяснить, в чем она состоит. Мы должны различать у человека два совершенно разных вида агрессии. Первый вид общий и для человека, и для всех животных. Это филогенетически заложенный импульс к атаке или к бегству в ситуации, когда возникает угроза жизни. Эта оборонительная доброкачественная агрессия служит делу выживания индивида и рода. Она имеет биологические формы, проявление и затухает, как только исчезает опасность. Другой вид представляет злокачественная агрессия, это деструктивность и жестокость, которые свойственны только человеку и практически отсутствуют у других млекопитающих. Она не имеет филогенетической программы, не служит биологическому приспособлению и не имеет никакой цели. Большая часть прежних споров на данную тему была вызвана тем, что не существовало разграничения между этими двумя видами агрессии, которые различны и по происхождению, и по отличительным чертам. Оборонительная агрессия действительно заложена в природе человека, хотя и в этом случае речь не идет о врожденном инстинкте, как принято было считать. Когда Лоренс говорит об агрессии как способе защиты, он прав в своем предположении, что речь здесь идет об агрессивном инстинкте, хотя теория спонтанности влечений и их способности к саморазрядке не выдерживает критики. Но Лоренс идет дальше. Он применяет целый ряд уточненных логических конструкций, чтобы представить любую человеческую агрессию, включая жажду мучить и убивать, как следствие биологически данной агрессивности, которая с его точки зрения, под влиянием целого ряда различных факторов, из необходимой защитной превращается в деструктивную силу. Против этой гипотезы говорят многочисленные эмпирические данные, и поэтому она практически несостоятельна. Изучение поведения животных показывает, что хотя млекопитающие, особенно приматы, демонстрируют изрядную степень оборонительной агрессии, они не являются ни мучителями, ни убийцами. Палеонтология, антропология и история дают нам многочисленные примеры, противоречащие инстинктивистской концепции, отстаивающей три основных принципа. Первое. Человеческие группы отличаются друг от друга степенью своей деструктивности. Этот факт можно объяснить только исходя из допущения о врожденном характере жестокости и деструктивности. Второе. Разные степени деструктивности могут быть связаны с другими психическими факторами и с различиями в соответствующих социальных структурах. Третье. По мере цивилизационного прогресса степень деструктивности возрастает, а не наоборот. На самом деле, концепция возрожденной деструктивности относится скорее к истории, чем к предыстории. Ведь если бы человек был наделен только биологической приспособительной агрессией, которая роднит его с его животными предками, то он был бы сравнительно миролюбивым существом. И если бы среди шимпанзе были психологи, то проблема агрессии вряд ли бы беспокоила их в такой мере, чтобы писать о ней целые книги. Но в том-то и дело, что человек отличается от животных именно тем, что он убийца. Это единственный представитель приматов, который без биологических и экономических причин мучит и убивает своих соплеменников и еще находит в этом удовлетворение. Это та самая биологически аномальная и филогенетически незапрограммированная злокачественная агрессия, которая представляет настоящую проблему и опасность для выживания человеческого рода. Выяснение же сущности в условии возникновения такой деструктивной агрессии как раз и составляет главную цель этой книги. Различение доброкачественно-оборонительной и злокачественно-деструктивной агрессии и характера, точнее говоря, разграничение между естественными влечениями, которые коренятся в физиологических потребностях, и специфически человеческими страстями, которые коренятся в характере, характерологические или человеческие страсти, такая дифференциация между инстинктом и характером будет в дальнейшем подробно рассмотрена. я попытаюсь показать, что характер — это вторая натура человека, замена для его слаборазвитых инстинктов, что человеческие страсти соответствуют экзистенциальным потребностям человека, а последние, в свою очередь, определяются специфическими условиями человеческого существования. Короче говоря, инстинкты — это ответ на физиологические потребности человека, а страсти, произрастающие из характера, потребность в любви, нежности, свободе, разрушении, садизм, мазохизм, жажда собственности и власти – все это ответ на экзистенциальные потребности, и они являются специфически человеческими. Хотя экзистенциальные потребности одинаковы для всех людей, индивиды и группы отличаются с точки зрения преобладающих страстей. К примеру, человек может быть движим любовью или страстью к разрушению, но в данном случае он удовлетворяет одну из своих экзистенциальных потребностей – потребность в воздействии на кого-либо. А что возьмет верх в человеке? Любовь или жажда разрушения в значительной мере зависит от социальных условий. Эти условия влияют на биологически заданную экзистенциальную ситуацию и возникающие в связи с этим потребности, а не на безгранично изменчивую и трудноуловимую психику, как считают представители теории среды. Когда же мы хотим узнать, что составляет условия человеческого существования, то возникают главные вопросы. В чем состоит сущность человека? Что делает человека человеком? Вряд ли стоит доказывать, что обсуждение таких проблем в современном обществознании нельзя считать плодотворным. Эти проблемы по-прежнему считаются прерогативой философии и религии, а позитивистское направление рассматривает их в чисто субъективном аспекте, игнорируя всякую объективность. Поскольку мне не хочется, забегая вперед, приводить развернутую аргументацию, опирающуюся на факты, я пока ограничусь несколькими замечаниями. Что касается меня, то в отношении этих проблем я и скажу из биосоциальной точки зрения. Главной предпосылкой является следующее. Поскольку специфические черты Homo sapiens могут быть определены с позиции анатомии, неврологии и физиологии, мы должны научиться определять представителя человеческого рода с позиции психологии. В попытке дать определение человеческой сущности и их психических коррелятов, то есть душевных состояний, соответствующих этим данным. В лице, например, Хайдеггера и Сартра мы обращаемся к реальным условиям существования реального живого человека, так что понятие «сущность» каждого индивида совпадает с понятием «экзистенция» существования рода. Мы приходим к этой концепции путем эмпирического анализа анатомических и нейрофизиологических человеческих типов. Мы заменяем фрейдовский, физиологический принцип объяснения человеческих страстей на эволюционный, социобиологический принцип историзма. Лишь при опоре на такой теоретический фундамент становится возможным подробное обсуждение различных форм и личностных типов злокачественной агрессии, особенно таких, как садизм, страстное влечение к неограниченной власти над другим живым существом, и некрофилия, страсть к разрушению жизни и привязанность ко всему мертвому, разложившемуся чисто механическому. Понимание этих личностных типов стало доступно, как я думаю, благодаря анализу характеров нескольких персон, известных своим садизмом и деструктивностью, как, например, Сталин, Гиммлер, Гитлер. Итак, мы наметили построение данного исследования, и теперь имеет смысл назвать некоторые посылки и выводы, с которыми читатель встретится в последующих главах. Первое. Мы намерены заниматься не поведением как таковым в отрыве от действующего человека. Нашим предметом являются человеческие стремления, независимо от того, выражаются они непосредственно наблюдаемым поведением или нет. В случае с феноменом агрессии, что означает, что мы будем исследовать происхождение и интенсивность агрессивного импульса, а не агрессивное поведение в отрыве от его мотивации. Второе. Эти импульсы могут быть осознанными, но в большинстве случаев они неосознанны. Третье. Чаще всего они интегрированы в сравнительно постоянную структуру личности. Четвертое. В широком смысле данное исследование опирается на психоаналитическую теорию. Отсюда следует, что мы будем прибегать к методу психоанализа, который вскрывает неосознанную внутреннюю реальность путем истолкования доступных для наблюдения и внешне незначительных данных. Но выражение «психоанализ» употребляется у нас все же не в смысле классической теории Фрейда, а в смысле дальнейшего развития фрейдизма. На главных аспектах этого развития я позднее остановлюсь более подробно. Здесь же следует отметить, что мой психоанализ опирается не на теорию либидо и исходит не из инстинктивных представлений, которые, по общему мнению, составляют ядро и сущность теории Фрейда. Отождествление теории Фрейда с инстинктивизмом и без того весьма проблематично. Фрейд в действительности был первым современным психологом, который, в противоположность прежде распространенной традиции, исследовал все богатство человеческих страстей – любовь, ненависть, тщеславие, жадность, ревность и зависть. Возможно, этим объясняется то, что учение Фрейда – нашло больше понимания и признания среди художников, чем среди психологов и психиатров. По крайней мере, до того момента, пока его метод не был взят на вооружение для психотерапевтического лечения все возрастающего потока больных. Что касается представителей искусства, то учение Фрейда воистину вызвало у них чувство, будто впервые появился ученый, который взял их кровную тему и постиг человеческую душу в самых ее сокровенных и значимых проявлениях. Влияние Фрейда на художественное мышление явственнее всего обнаружилось в сюрреализме. В противоположность классическим формам искусства, сюрреализм отказался от прежнего понимания реальности, усмотрев в ней нечто неполноценное, нерелевантное. Представители сюрреализма перестали интересовать способы поведения. Ценность мог представлять только субъективный опыт. Поэтому совершенно естественно, что фрейдовское толкование сновидений стало одним из важнейших факторов развития этого направления. Следует заметить, что Фрейд в формулировании своих идей неизбежно был ограничен рамками понятийного аппарата своей эпохи, поскольку он никогда не собирался идти на разрыв с материализмом своих учителей, он вынужден был искать возможность объяснить человеческие страсти как выражение влечений. И это ему блестяще удалось благодаря теоретическому «tour de force». Он расширил понятие сексуальности, либидо, настолько, что всечеловеческие страсти, за исключением инстинкта самосохранения, он представил как формы проявления одного единственного инстинкта – любовь, ненависть, жадность, тщеславие, зависть, ревность, жестокость и нежность – все они оказались насильно втиснуты в тесные рамки теоретической схемы, где получили обоснование либо как сублимация 8, либо как реализация сексуальности в виде оральной, анальной, генитальной, нарциссической и других форм либидо. Во второй период своего творчества Фрейд попытался вырваться за пределы этой схемы и создал новую теорию, которая демонстрировала значительный прогресс и понимание деструктивности. Он обнаружил, что жизнью правят не два эгоистических инстинкта – голод и сексуальность, а две главные страсти – любовь и деструктивность. И обе они служат делу физиологического выживания – хотя и не в том смысле, как физический и сексуальный голод. Но поскольку Фрейд все равно был связан цепями своих теоретических установок, он обозначил эти две страсти парными категориями – инстинкт жизни и инстинкт смерти, тем самым придав деструктивности столь серьезное значение, что она была признана одной из двух фундаментальных человеческих страстей. В настоящем исследовании автор освобождает от принудительного брака с инстинктами такие важные человеческие страсти, как стремление к любви и свободе, тягу к разрушению, желание мучить, подчинять себе другого и господствовать над ним. Инстинкт – это чисто биологическая категория, в то время как страсти и влечения, коренящиеся в характере, это биосоциальные исторические категории. И хотя они не служат физическому выживанию, они обладают такой же, а иногда и большей властью, как и инстинкты. Они составляют основу человеческой заинтересованности жизнью, способности к радости и восхищению. они являются в то же время материалом, из которого возникают не только мечты и сновидения, но и искусство и религия, мифы и сказания, литература и театр. Короче, все, ради чего стоит жить, что делает жизнь достойной жизни. Человек не может существовать как простой предмет, как игральная кость, выскакивающая из стакана, но сильно страдает, если его низводят до уровня автоматического устройства, способного лишь к приему пищи и размножению, даже если при этом ему гарантируется высшая степень безопасности. Человек нуждается в драматизме жизни и переживаниях. Если на высшем уровне своих достижений он не находит удовлетворения, то сам создает себе драму разрушения. Нынешнее состояние психологической мысли поддерживает известную аксиому, согласно которой мотивация лишь тогда может быть сильной, когда она служит органическим потребностям. То есть только инстинкты обладают достаточно интенсивной мотивационной силой. Если же отказаться от этой механистической, редукционистской точки зрения и обратиться к целостной концепции человека, то постепенно становится ясно, что человеческие страсти следует рассматривать в связи с их функцией в процессе жизни целостного организма. Их интенсивность коренится не в специфических физиологических потребностях, а в потребности целостного организма жить и развиваться как в телесном, так и в духовном смысле. Эти страсти важны для нас не после того, как удовлетворены наши физиологические потребности. Нет, их корни уходят в самые основания человеческого бытия. Они отнюдь не относятся к разряду роскоши, которую кто-то может себе позволить после того, как удовлетворит свои нормальные, низшие потребности. Люди кончали жизнь самоубийством из-за того, что не могли удовлетворить свою любовную страсть, жажду власти, славы или мести. Случаи самоубийства по причине недостаточной сексуальной удовлетворенности практически не встречаются. Именно эти, необусловленные инстинктами страсти, волнуют человека, зажигают его, делают жизнь полноценной, как сказал однажды Гольбах, французский философ-просветитель, «человек, лишенный желаний и страстей, перестает быть человеком». Их влияние и роль тем и обусловлены, что без них человек перестает быть человеком. Человеческие страсти превращают человека из маленького, незаметного существа в героя, в существо, которое, вопреки всем преградам, пытается придать смысл собственной жизни. Он хочет быть творцом самого себя, хочет превратить свое неполноценное бытие в полноценное, осмысленное и целеустремленное, позволяющее ему в максимальной мере достигнуть целостности своей личности. Человеческие страсти отнюдь не психологические комплексы, которые можно объяснить путем обращения к событиям и впечатлениям раннего детства. Их можно понять, только разорвав узкие рамки редукционистской психологии и изучая их в живой реальности, то есть подвергнув анализу попытку человека придать смысл своей жизни, пережить самые острые, самые мощные потрясения бытия, которые только могут иметь место при данных условиях, или которые он сам считает возможными. Страсти – это его религия, его культ и его ритуал, а он вынужден скрывать их даже от себя самого, особенно если он не получает поддержки группы. Ценой вымогательства и подкупа его могут заставить отказаться от своей религии и стать адептом нового культа, культа робота. Но такой психологический подход отбирает у человека его последнее достояние – способность быть не вещью, а человеком. В действительности, все человеческие страсти, хорошие и дурные, следует понимать не иначе, как попытку человека преодолеть собственное банальное существование во времени и перейти в трансцендентное бытие. Изменение личности возможно лишь в том случае, если человеку удается обратиться к новым способам осмысливания жизни, если он при этом мобилизует все свои жизненно важные устремления и страсти и тем самым познает гораздо более острые формы витальности и интеграции, чем те, что были ему присущи прежде. А до тех пор, пока этого не происходит, Его можно обуздать, укротить, но нельзя исцелить. Несмотря на то, что жизнеспособные страсти ведут к самоутверждению человека, усиливают его ощущение радости жизни и гораздо больше способствуют проявлению его целостности и витальности, чем жестокость и деструктивность. Тем не менее, и те, и другие в равной мере участвуют в реальном человеческом существовании. Поэтому анализ тех и других страстей необходим для решения проблемы человека. Ведь и садист тоже человек и обладает человеческими признаками, так же, как и святой. Его можно назвать больным человеком, калекой, уродом, который не смог найти другого способа реализовать данные ему от рождения человеческие качества. И это будет правильно. Его можно также считать человеком, который в поисках блага ступил на неверный путь. Эти рассуждения вовсе не доказывают того, что жестокость и деструктивность не суть пороки. Они доказывают лишь то, что эти пороки свойственны человеку. Жестокость разрушает душу и тело, и саму жизнь. Она сокрушает не только жертву, но и самого мучителя. В этом пороке находит выражение парадокс. В поисках своего смысла жизнь оборачивается против себя самой. В этом пороке заключено единственное настоящее извращение. И понять его вовсе не значит простить. Но пока мы не поняли, в чем его суть, мы не можем судить о том, какие факторы способствуют, а какие препятствуют росту деструктивности в обществе. Такое понимание особенно важно в наше время, когда значительно снизился порог чувствительности к жестокости, когда на всех уровнях жизни заметны некрофильские тенденции, рост интереса нашего кибернетического индустриального общества ко всему мертвому, разложившемуся, механическому, автоматическому и так далее. В литературе дух некрофилии впервые появился в 1909 году в манифесте футуризма «Маринетти». Но в последние десятилетия эта тенденция стала заметна во многих сферах литературы и искусства, где объектом изображения все чаще становится механическое, безжизненное, деструктивное начало. Предвыборный лозунг фалангистов «Да здравствует смерть!» грозит превратиться в принцип жизни самого общества, в котором победа машин над природой стала символом прогресса, а сам живой человек становится всего лишь придатком машины. В настоящей работе исследуется сущность некрофилии и социальные условия, способствующие формированию и проявлению этой страсти. В результате исследования я пришел к выводу, что в широком смысле избавление от этого порока возможно только ценой радикальных перемен в нашем общественном и политическом строе, таких перемен, которые вернут человеку его господствующую роль в обществе. Лозунг «Порядок и закон» вместо «Жизнь и система», призыв к применению более строгих мер наказания за преступления, равно как и одержимость некоторых революционеров жаждой власти и разрушения, это не что иное, как дополнительные примеры растущей тяги к некрофилии в современном мире. Мы должны создать такие условия, при которых высшей целью всех общественных устремлений станет всестороннее развитие человека, того самого несовершенного существа, которое, возникнув на определенной ступени развития природы, нуждается в совершенствовании и шлифовке. Подлинная свобода и независимость, а также искоренение любых форм угнетения смогут привести в действие такую силу, как любовь к жизни. А это и есть единственная сила, способная победить влечение к смерти.